Часть 10. Это может сломить разум человека. Наше бегство в Ред Портидж было болезненно медленным. Уортроп часто просил остановиться, чтобы проверить жизненные реакции Чандлера и попробовать влить в него еще воды. Ход замедлял и сержант Хок, вернее то, как сержант Хок разыскивал в тумане свои вещи. В течение дня туман становился все гуще. Бесцветные испарения делали невидимой тропу и населяли лес тенями и призраками, в которых воображение рисовало картины близкой смерти. В этом царстве глухих звуков и скудного света даже наше дыхание вырывалось из ртов и сковывалось под ногами. К 4 часам свет почти совсем пропал. Мы остановились на ночлег не более чем в 7 милях от берегов песчаного озера и не доходя еще нескольких миль до могилы Пьера Ларуза. Доктор опустил свою ношу на землю и обессиленно прислонился к дереву. Он передохнул только минуту или две и снова начал суетиться над Чандлером, вытирал ему лоб, приподнимал голову, чтобы влить в горло немного воды, громко звал его. Но Чандлер не приходил в себя. Пока не стало совсем темно, я собрал дрова для костра. Хок проверил наши скудные припасы и сказал, что их хватит еще на 5 дней. После этого нам придется питаться тем, что мы сможем добыть в лесу. «Я планировал пополнить запасы у песчаного озера», — сказал он в свою защиту, видя, как при этой дурной новости доктор недоуменно поднял бровь. «Вы мне не говорили, что мы похитим человека!» Сержант был не похож сам на себя. Его глаза постоянно бегали, и он все время облизывал губы. «Как вам удалось его найти?» — спросил он.
«Фидлер! Я подумал, если Джон жив, то Фидлер может его навестить». И, скорее всего, пойдет к нему, пока мы спим. Моя догадка оказалась правильной. Вскоре после 2 он вышел из вигвама, и я пошел за ним. Они держали Джона в вигваме на северном краю деревни, вдалеке от всех остальных, как и следовало ожидать. Это обычная практика у туземных народов — устраивать больной дом, чтобы изолировать инфицированных членов племени от всех остальных. После этого все стало делом времени и подготовки. «У вигвама не было стражи. Мне только пришлось дождаться, когда Фидлер ляжет спать».
«Как по-вашему, что произошло?» Хок смотрел через вход в палатку, где лежал Чандлер. В свете костра его белое одеяло было едва видно.
«Я могу только предполагать», — устало ответил доктор. «Или он сам приковылял в лагерь, или кто-то его нашел и принес. Видимо, он заблудился, разойдясь с Ларузом. Тот признал это в письме Мюриэл. И это едва не убило его».
«И убьет, если вы не знаете, что с ним», — согласился Хок. Он стрельнул глазами на доктора. «Мюрриел? Это его миссус?»
«Да».
«Что?» — сержант взглянул в мою сторону.
«Ничего», — сказал он. «Это явно не так. Я просто прочистил горло». «Вы не прочищали горло. Вы сказали так. Я хочу знать, что вы имели в виду».
«Я ничего не имел в виду. Только это, доктор. Просто...
Уортроп фыркнул. Он вытряхнул чайную гущу в тень за костром и нырнул в палатку к своему пациенту. Хок снова посмотрел на меня с кривой усмешкой. Потом он тихо запел.
«И прекратите это отвратительное пение!» — крикнул доктор.
Сержант подчинился бесцеремонному требованию Уортропа и больше не пел во время нашего бегства назад к цивилизации. Я говорю «бегство», потому что это и было бегство, хотя и мучительно медленное. Мы от чего-то спасались и несли с собой то, от чего спасались. На следующее утро мы проснулись под зловеще серым небом. В полдень пошел слабый снег, покрывая тропу пудрой, которая быстро становилась скользкой. Доктор несколько раз чуть не упал со своей драгоценной ношей. Сержант предлагал сменить его, но каждый раз наталкивался на категорический отказ. Доктор, казалось, ревновал свою ношу.
Было холодно и тихо. Ни единого дуновения ветра. А снег, как и туман, приглушал звуки. Мы шли через сводчатые палаты коричневого и белого, через пустынные залы, утратившие цвет и лишенные жизни. Ночи наступали внезапно. Дневной свет не уходил, а скорее исчезал. Тьма была истинным лицом пустынности, ее сущностью. Эта тьма тяготила нас больше, чем однообразный пейзаж на протяжении многих миль, пройденных по тяжелой тропе. Наши души немели от нее, как от холода немели наши пальцы на руках и ногах. Угольно-черная, густая, осязаемая тьма смеялась над нашими робкими попытками избавиться от нее и давила на нас с удушающей силой. Я начинал завидовать Джону Чандлеру и его лихорадочному забытью. И я тревожился за доктора. Даже худшие дни на Харрингтон-Лейн, когда он забивался в свою постель и часами оставался в ней, отказываясь от сна и еды, пребывая в такой меланхолии, что мог только дышать, даже те дни казались яркой весной по сравнению с тем, что он испытывал сейчас. И он переносил эти испытания не ради себя, а ради кого-то другого, что было поразительным открытием для меня, который всегда считал его самым эгоистичным человеком на всем континенте. Его лицо вытянулось, глаза глубоко запали, плащ висел на нем, как на вешалке. Он начинал походить на человека, которого нес. Я уговаривал его есть и отдыхать, бранил, как родитель ребенка, и напоминал, что он не сможет помочь своему другу, если доведет себя до такого же состояния. Он сносил мои выговоры и редко выходил из себя, исключая один памятный случай, когда он поносил меня более четверти часа. Это могло бы продолжаться и дальше, но Хок проинформировал его, что если он не заткнется, то он всадит ему пулю в затылок. После того, как были съедены последние галеты и последний кусок копченой грудинки, сержант закинул на плечо винтовку и ушел в лес. В тот день мы не двинулись с места. Ближе к сумеркам Хок вернулся с пустыми руками. Он бросил оружие и свалился около костра, что-то бормоча, беспрестанно вытирая рот тыльной стороной ладони и облизывая губы. «Ничего», — прошептал он. «Ничего! Никогда такого не видел! Ничего нет на целые мили!» Он поднял глаза к небу. «Даже ни одной птицы! Ничего! Ничего!» «Ну, у нас все же есть мы», — сказал доктор утешающим тоном, пытаясь поднять нам настроение. «Я имею в виду вариант отряда донора». Хок тупо посмотрел на него, открыв рот, а я подумал, что доктор, который прекрасно знал пределы своих возможностей, должно быть, был совсем не в себе, если хотя бы попытался пошутить. Это было так же нелепо, как если бы человек попытался взлететь, махая руками. Голод стал новым членом нашей компании, гораздо более сильным и энергичным, чем остальные, и он обгладывал наши сухие кости. Когда мы останавливались, то по-настоящему не отдыхали. Мы с Хоком шли в лес и собирали ягоды, выкапывали съедобные корни индейской картошки и зубянки, отрывали головки дождевиков, сдирали кору с орешника гекори, которую потом варили, чтобы размягчить. Это рагу из коры, кроме всего прочего, способствует пищеварению, сообщил мне сержант. Туземцы используют его для лечения поноса и венерических заболеваний. Мы также собирали волчью лапу, вечно зеленый мох с густыми игловидными листочками, в изобилии росшей на лесной подстилке. Хок его варил, делая что-то вроде травяного чая. Он был едким и горьким на вкус. Доктор выплюнул свой первый глоток, но Хок продолжал его собирать. Споры мха были очень горючи, и он очень любил бросать их в костер и любоваться, как они вспыхивают горячим белым пламенем. Каждый день мы просыпались более слабыми, чем накануне, и каждый вечер останавливались более голодными. Наши глаза смотрели с загнанной безысходностью в ожидании медленной голодной смерти, и наши голоса были едва слышны в неподвижном воздухе. Мы неуклюже спускались по тропе в мертвые низины, долгие мили шли по пустынным брюле, пустынным заснеженным пожарищам, где серый купол неба поддерживали черные колонны оставшихся без ветвей деревьев. Здесь мы впервые после бегства с песчаного озера увидели первый признак жизни. Я потянул Хока за куртку и показал на них, высоко кружащих на неподвижных крыльях прямо над нами. Он кивнул и сразу отвернулся. «Грифы», — сказал он, — «падальщики». Доктор зацепился носком сапога за ветку. Он начал заваливаться вперед и успел повернуться кругом, чтобы не упасть на свой драгоценный груз. «Все нормально, я в порядке», — проворчал он, когда Хок попытался помочь ему встать и оттолкнул протянутую руку. «Позвольте мне понести его, доктор. В вполне разумно предложил сержант. «Вы совсем измотались?»
«Не трогайте его, понятно? Я застрелю вас, если вы его коснетесь. Никто к нему не прикасается, кроме меня!»
«Я не хотел вас обидеть», — ответил Хок. «Просто хотел помочь».
«Это мое!»
— хрипло выдохнул доктор.
«Мое!»
Он подсунул руки под тело Чандлера и с трудом встал. Несколько ужасных секунд он стоял, покачиваясь, и снова упал. На этот раз с глухим стуком рухнул назад. Голова его друга упала ему на грудь.
«Будь ты проклят!»
— заныл доктор на Чандлера, и его слова были пусты, поскольку и сам он был опустошен.
«Зачем ты сюда пришел? Что ты собирался найти? Ты идиот! Ты безмозглый дурак! Что ты собирался найти?»
Он погладил Чандлера по мягким пушистым волосам и прижался щекой к его макушке. «Да ладно вам, док!» — попытался его ободрить Хок. «Все не так уж плохо». Он шагнул к нему, но доктор направил ему в лоб револьвер.
«Вы могли это предотвратить!» — закричал он. «Вы были здесь месяц назад! Он был в броске камня от вас, а вы оставили его! Вы бросили его!»
«Но, док, я рассказал вам, что мне сказал Фидлер!»
«То же самое, что он сказал мне! Но разве я стал его слушать? Разве поверил его словам? Разве позволил себя одурачить?»
«Ну, — натянуто ответил Хок, — может, вы просто умнее меня?»
«Это не комплимент!»
С этими словами возбуждение покинуло доктора. Его глаза потускнели, рука с револьвером упала. К нему вернулось безразличие, та же странная апатия, которой были подвержены и мы с Хоком. Порождение опустошенности, безжизненное прозябание, бессмысленные слова, бесполезные жесты, бесплодные надежды. Не могу сказать, какой это был день. Может, 10-й или 11-й со времени нашего побега из лагеря чукучанов. Когда Хок потянул моего хозяина в сторону, а мне сказал: «Останься с Чандлером, Уилл. Мне нужно перемолвиться с твоим боссом». Они отошли на несколько шагов по тропе, а я двинулся за ними, что, я уверен, было вполне оправдано. Я тихо остановился за ними и подслушал их быстрый и тревожный разговор.
«Вы уверены?»
— спросил доктор с тревогой, но и с сомнением. Хок кивнул, облизнув губы. «Сначала я подумал, что это мой ум шутит со мной шутки. В лесу такое случается. Поэтому я ничего не сказал. Но теперь я знаю, что не ошибся, доктор. Я уверен».
«И первый раз это было?»
«Первый раз я услышал это вчера утром. Ночью во время дежурства было тихо, а потом сегодня снова несколько раз».
«И Еневоки!»
Хок пожал плечами, облизнул губы. «Что-то. Думаю, это мог быть волк, но не медведь, не такой большой. Что-то странное».
«Если Ларус — дело рук людей Фидлера», — начал Уортроп.
«Тогда это мог быть тот, кто освежевал Ларуза», — закончил Хок, кивая. Его язык снова облизнул растрескавшиеся губы. «Я подумал, что вы должны об этом знать».
«Спасибо, сержант», — сказал доктор. «Может, нам стоит с ними схватиться?»
Хок покачал головой. «Нас всего двое, а их бог знает сколько. Ко всему прочему, надо позаботиться о Чандлере и Уилле». С разбегающимися мыслями я вернулся к Чандлеру. Его глаза под черными веками блуждали в темноте. Вокруг стоял немой лес, укрытый снежным саваном. Серая пустыня была обманчиво тихой. Она хранила свои тайны. Нас что-то преследовало. В ту ночь я впервые увидел желтые глаза. Я отнес это насчет воспаленного воображения, перегретого подслушанным днем разговором. «Это какой-то странный отблеск костра», — подумал я. «Может быть, так отразилось крыло мотылька или блестящая поверхность гриба? Лес был просто усыпан ими. Не успел я их разглядеть, как они исчезли. Через секунду они снова появились дальше и левее, миндалевидные и светящиеся, как два маяка. Они висели в нескольких футах над землей. Я схватил за руку сержанта Хока. Доктор уже забрался в палатку и улегся рядом с Чандлером и показал. Пока тот поворачивался, глаза снова исчезли.
«Что такое, Уилл?» — прошептал он.
«Глаза!» — прошептал я в ответ.
«Там!»
Мы прождали целую вечность, затаив дыхание и обшаривая взглядом темноту. Но они не появлялись. Глаза вернулись на следующую ночь. Уортроп первым заметил их и молча встал, уставившись в чащу с почти комическим изумлением.
«Вы это видели?» — спросил он нас. «Может, мне померещилось, но...»
«Если вы увидели глаза, то Уилл их тоже видел. Прошлой ночью», — сказал Хок. Он сорвал с плеча винтовку, она всегда была при нем, даже когда он спал.
«Смотрите!»
— сказал я громким от возбуждения голосом. «Снова они! Вон там!» Они снова пропали, пока сержант Хок наводил туда винтовку. Он уперся прикладом в плечо и медленно поводил винтовкой из стороны в сторону.
«Медведь!»
— предположил доктор. «Может, и медведь», — выдохнул Хок. «Если он ходит на задних лапах. Эти глаза были почти в 10 футах над землей, доктор». Секунды шли, превращаясь в минуты. Сзади донеслись странные булькающие звуки, и сержант рывком развернулся к палатке. Уортроп попустил дуло его винтовки, бросив «Это Чандлер!» и нырнул в палатку.
«Уилл Генри!» — позвал он. «Посвети мне!»
Внутри я увидел, как доктор склонился над своим пациентом, а у того рот судорожно открывался и закрывался, как у пойманной рыбы, и глубоко в горле что-то клокотало. Уортроп повернул его на бок и слегка похлопал по пояснице. Тело конвульсивно дернулось, и из открытого рта выплеснулась желто-зеленая желчь, попав на рубашку и штаны доктора и наполнив палатку необычайно мерзким запахом. Я зажал пальцами нос и едва сдержал рвоту. Уортроп вытер рот Чандлера своим грязным платком и посмотрел на меня.
«Принеси воды, Уилл Генри!»
Чандлер застонал, а Уортроп отреагировал так, словно он сел и назвал его имя. Лицо доктора почти светилось от эйфории. «Он пробуждается?» — спросил я.
«Джон!» — крикнул Уортроп. «Джон Чандлер! Ты меня слышишь?»
Если он и слышал, то не ответил. Он обмяк. Мы ждали, но он снова ушел. Где бы он ни пребывал, он вернулся обратно. Потом в течение нескольких ночей мы не видели желтый глаз, но их отсутствие почти не убавило нашей тревоги. Особенно сильно это сказалось на Хоке. Он часто тащился даже позади доктора, который не столько шел, сколько скользил по тропе, усеянной влажными мертвыми осенними листьями. Хок то и дело останавливался и оборачивался назад с винтовкой на изготовку, оглядывая лесной туннель, по которому мы шли. Все его нервы, жилы и мышцы были натянуты и напряжены. Голова склонена на бок. И слушал. Не могу сказать, что он слушал, потому что ни доктор, ни я не слышали ничего, кроме собственного тяжелого дыхания и скрипа своих сапог. Когда мы отдыхали, Хок бродил вокруг по лесу, и его сердитое бормотание доносилось по воздуху, как лишенные всякого смысла обрывки разговоров из разорванной памяти. Он стал мрачным и молчаливым, содержимостью облизывал свои влажные губы, спал всего по нескольку минут за раз, а потом с ворчанием просыпался и начинал подбрасывать дров в костер или бронился, если их не было. Костер никогда не казался ему достаточно большим. Думаю, он сжег бы весь лес, если бы только мог. Человек, который провел в этих лесах всю жизнь, теперь был с ними в глубоком конфликте, не доверяя и ненавидя их со всей яростью обманутого любовника. То, что он любил, не любило его и даже намеревалось его убить. Хотя доктор был поглощен состоянием своего пациента, состояние нашего проводника тоже не осталось для него незамеченным. Монстролог отвел меня в сторону и сказал:
«Меня беспокоит сержант Уилл Генри. Да поможет нам Бог, если мое беспокойство оправдано. Вот, возьми это. Положи себе в карман».
Он вложил мне в руку револьвер. Должно быть, он заметил на моем потрясенном лице недоумение.
«Это может сломить разум человека», — сказал он.
Он не стал разъяснять, что значит «это». Думаю, он не счел это необходимым.
«Я такое видел».
Сержант сломался на следующий день. Мы остановились передохнуть и не успели преклонить свои измученные тела, как он снова был на ногах и пошел в лес. Я видел искорки росы на его шляпе, рыскающие между черными, как смоль, лоснящимися стволами деревьев.
«Ладно, будь ты проклят, ладно!»
— орал он.
«Я слышу, что ты там! Выйди, чтобы я тебя увидел!»
Я хотел было встать, но доктор жестом велел мне оставаться на месте. Он взял свою винтовку.
«Я тебя застрелю! Ты этого хочешь?» — кричал Хок голым деревьям. «Я тебя прикончу, как собаку! Ты меня слышишь?»
Я инстинктивно дернулся, когда по лесу разнесся звук выстрела. Я снова хотел встать, и доктор мягко меня остановил. В этот момент Хок завыл, как привидение, и бросился напропалую через подлесок, беспорядочно поля из винтовки. Теперь его крики больше походили на визг раненого животного.
«Оставайся с Чандлером, Уилл Генри!»
С этими словами монстролог бросился в лес за Хоком. Я подошел поближе к Джону Чандлеру, обеими руками сжимая револьвер и не зная, чего больше бояться — того, что могло преследовать нас, или нашего обезумевшего проводника. Постепенно шум погони, грохот выстрелов и истерические крики затихли. Вернулся покой первобытного леса, сверхъестественная тишина, которая, может быть, пугала даже больше, чем шум. Я почувствовал рядом с собой какое-то движение. Я услышал, как что-то застонало. Я унюхал дыхание чего-то зловонного. Тогда я взглянул вниз и увидел, что это что-то смотрит на меня».